Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 37 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Шинаков.
И мы переходим, значит, в программе «Профессия» к новостям, которые нас вот недавно буквально произошли. Марин, можно я вот сейчас открою? Сейчас быстренько зачитаем. Смотри. Прошла информация вчера и позавчера, что компания Marvel отзывает лицензию российских издателей комиксов. Это говорит о том, что из магазина вскоре исчезнут истории «Человеки-пауки», «Людях Икс» и «Сорвиголове». А решение и так далее. Marvel. Потом появляется информация, что российские издатели ведут переговоры с Marvel по дальнейшему сотрудничеству. Значит, компании хотят предложить свои услуги, выкупить какие-то права, и чтобы комиксы выходили...
Остались.
Да, остались.
Угу.
Что такое вообще комиксы? Кто сегодня их читает? Какие комиксы популярны именно в России? Мы говорим о российских комиксах. Друзья, давайте вот об этом сейчас поговорим. Перед тем, как мы к нам подключится наш гость, я хочу задать вопрос нашим слушателям. Вы любите, читаете и следите за комиксами? Ну, любыми. Российскими и иностранными. Комиксы — это ваша стихия, это ваш жанр. Да, 134-21-35. Вы любите комиксы смотреть, но читать как-то вы так вот не очень шибко погружены в эту историю. 134-21-36. И нет, вы комиксы вообще не любите, это не ваш жанр, это не ваша тема. 134-21-37. Ну и к нам подсоединяется по WhatsApp руководитель Московского клуба любителей комиксов Михаил Хачатуров. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте,
Макс,
Михаил.
Марина в студии, да. Михаил, ну расскажите
очень
нам.
Очень приятно.
Нам тоже
да.
Очень приятно. Расскажите вообще, что такое российские комиксы, есть ли они на самом деле, и проживем ли мы вот без этих марвеловских...
Можно дать небольшую
да.
историческую справку вообще, что такое
если,
комиксы
да,
в
вы
России,
можете нас
да, когда
погрузить.
Они появились.
Но это в комиксы в России это такая большая довольно тема. Если углубляться в историю, то можно уйти совсем далеко, но я думаю, что это не стоит. Обычно у нас любят вести историю комиксов с наскальной живописи, потом через житийные иконы вести
да.
вот это все, потом все упирается в окна роста и так далее. Но это, наверное, скорее подготовительные этапы. Все-таки комикс — это прежде всего... печатное издание, и мировое развитие комиксов началось именно с развитием прессы. И, собственно, пресса и стала той площадкой, на которой стартовал вот этот новый вид искусства. А это действительно совершенно новый самостоятельный вид искусства, который впитал в себя элементы всех предшествующих, но, тем не менее, стал совершенно самостоятельным. Как кинематограф, например, тоже, который буквально за столетие из какой-то удивительной новинки поначалу, довольно малопонятной, стал одним из, в общем, властителей умов.
А
ну,
вообще...
если говорить о ком...
да, да, Михаил, а все-таки вот «Окна роста», вот эта сатира, вот эти агит-плакаты, их можно назвать комиксами? Это же какие-то смешные картинки. Или это просто карикатуры, агитка и так далее?
Ну, вот эти терминологические споры, они очень долго ведутся. Я считаю, что в принципе можно и рассматривать нужно, но называть это именно вот комиксом в чистом виде, наверное, нельзя, потому что у них была другая задача. Там все-таки не рассматривалась такая задача, как рассказывание истории. Там, скорее, действительно, какая-то тема, которую нужно было ярко подать. Лубок – то же самое. Какая-то тема, ну, может быть, с другой целью, но тоже используя те методы, которые доступны широкой публике, и дать ей какую-то либо информацию, либо возможность повеселиться с помощью совмещения картинки и текста. Но комикс, вот можно спорить, что является главным критерием, но одним из таких важных критериев – это наличие кадров и наличие текста в пузырях. Например, если текст помещен под кадром, это все равно, конечно, будет комикс, но вот классический образ комикса связан именно с наличием пузыря, с текстом, который как бы передает читателю содержание реплики или мысли героя.
Но это как вот, бы такой поэтому... стандарт придуманный, ну, и от него отойти уже нельзя, что вот человек, там рисунок, герой, тут пузырь с текстом, какое-то действие, это прямо так шаблон
нет,
такой.
Нет, это ни в коем случае не стандарт, это скорее некий архетип, который однозначно, вот если нужно рассказать, не знаю, инопланетянину, что это такое, вот, наверное, тогда надо будет показать наиболее типичную страничку, одну, если вот выбор стоит жестко, чтобы этот инопланетянин сразу понял, о чем речь, да, наверное, надо будет показать страничку, где герои говорят в кавычках с помощью пузырей с текстом. Но сейчас современный комикс или, например, в Европе, у нас словом комикс чаще всего ассоциируется какая-то супергеройская продукция, о которой вы говорили в самом начале передачи, но на самом деле сейчас вот именно как комикс этот жанр уходит очень, вот именно супергеройский, на глазах тает. В Европе продажи американских супергеройских комиксов падают просто катастрофически с каждым годом.
Они еще и от нас хотят уйти.
Почему они падают,
да,
Михаил,
почему
как
происходит?
Вы считаете? Нам не нужны герои?
Ну, интересно. Во-первых, ее вытесняет очень сильно, эту всю тематику вытесняет манга.
Это японский комикс.
Или, шире говоря, азиатский комикс, потому что к нему подтянулся и корейская манхва, и китайская маньхуа. То есть это именно азиатский стиль рассказывания истории.
А чем он отличается от европейского?
Законы. И эти законы нашли своего читателя практически по всему миру, и манга сейчас правит бал, ну, практически везде в Европе, и у нас тоже.
Михаил, а чем отличается способ повествования японских комиксов от европейских, там, от американских?
Ну, если говорить именно о японских, то, ну, это, во-первых, достаточно большой объем каждого тома. Длительность, это чисто технический, типографский, скажем, момент. Серии, как правило, длинные. История рассказывается очень подробно. Серия состоит из нескольких, уже многим хорошо знакомых, таких небольших по формату, но довольно пухленьких томика. И серии некоторые могут достигать 200 томов. Это вот такое первое, что бросается в глаза. Второй – это достаточно недорогое относительно, скажем, бандо-сине европейского издания, потому что это не самая качественная бумага, и, как правило, это черно-белая печать. Есть специальные издания, дорогие, рассчитанные на коллекционеров, но именно массовая, основная часть тиража выходит именно в таком виде. Вот и это удобно и подросткам, и это удобно и взрослым, потому что есть очень много взрослой манги, то есть взрослой в смысле сюжетности. И вот это вот вдруг оказалось очень востребованным во всем мире. И действительно, манга, вот сейчас у нас тоже мы посмотрим, увидим, что вот все классические серии, там One Piece, Берсерк, они вот занимают первые места. Вот сейчас «Человек-бензопила», например, вот одна из новых достаточно серий.
Я
это
выяснить,
очень популярный.
Да, кто заменяет супергероев? Человек-бензопила.
А еще
нет,
кто-то,
дело
Михаил?
Дело в том, что у азиатов, как правило, все-таки внутренние переживания героя, его какие-то сомнения, мысли выходят на первый план. А вот эти все суперспособности, это скорее способ просто динамично рассказать историю. Я это с этой мангой не знаком, но, в принципе, подход японцев именно в такой подробной, тщательном рассказе о внутреннем мире героя, о его переживаниях. И поэтому очень много достаточно
рефлексии,
тиражных серий,
понятно,
которые вообще посвящены исключительно бытовым аспектам. Вот, ну, там, просто человек идет на рынок, вот, что-то покупать, или едет куда-то на рынок, а вот рассказывает о том, что он видит, как он переживает. Есть такие направления в манге, они очень тоже востребованы. То есть вот этот вот стиль подробный.
Натурализм это называется, где живешь, прямо каждый шаг описывается, верно?
Примерно. Да.
Понятно.
Реализм.
Я просто, Михаил...
Плюс очень хорошо, очень хорошо часто бывают придуманы истории, очень крепкий сюжет с большим количеством неожиданных поворотов, яркие герои, которых автор успевает раскрыть. И таким образом читатель их полюбит. Если герой раскрыт, то у него больше шансов, что читатель его полюбит. В общем, манга сейчас это действительно главный феномен рынка комиксов не только в России, но и в Европе тоже. Если мы посмотрим на те же цифры продаж, то вот, по-моему, как раз вот в 2021 году впервые продажи манги превысили продажи бандо-сине.
А кто авторы? То есть, вот... Кто авторы манги? Это какие-то специальные, не знаю,
писатели,
да.
Тут главное писатели
мангаки,
рисовать, опять же.
Художники.
Да, это специальные люди, мангаки, которые...
Кто, простите, можешь...
Мангаки.
Мангаки?
Чаще всего они и авторы текста, и рисунка, ну, бывают и совмещения, но, как правило, чаще всего все-таки тот человек, кто придумает историю, тот ее и рисует. Все это происходит под довольно жестким контролем издателя, в том смысле, что сроки жесткие, и работа мангаки – это фактически работа на износ. Они должны рисовать строго определенное, довольно высокое количество страниц в день для того, чтобы в журнал успел попасть следующая часть истории. Вот она вышла в журнале. Потом, когда эта история развивается, и она оказывается более-менее закончена, выходит томик. Потом следующий, журналы, потом томик, и так выходит вся серия. И в конце концов, где-то годам к 40-45, вот такой манга, оказывается, практически выжат.
Ну да, я вот как раз, я вчера посмотрел фильм, посвященный манго японской, и там некоторым героям этих комиксов, они живут уже по 40-50 лет. Они пишут это, начали еще писать как в 70-е, да, и до сих пор пишут. Но самое интересное, Михаил, что в комиксах японских почему-то все герои, они европеоиды. Почему японцы не рисуют своих же героев, японцев?
Ну, у них такой вот стиль сложился. Это уж, я не знаю, это надо скорее к специалистам именно по японской знаковой системе, системе кодов. Вот в азиатской системе кодов герой должен быть с большими глазами.
Да.
Видимо, это связано с тем, чтобы проще было передавать эмоции, потому что от того, насколько глаз широко раскрыт, например, прищурен или что-то еще, можно передать более широкий спектр эмоций. Но вот глубоко я эту тему не знаю. Я все-таки специализируюсь по французским комиксам.
Но и по русским. Тема сегодняшняя у нас русские комиксы.
Хочется и к русским вернуться, Миш, про Дональда Дака вспомнить.
Да, а наши комиксы, у нас есть какие-то стандарты, что вот у них европеоидные такие, у наших какие правила?
Ну, наши герои.
Да, и есть ли у наших такие облачко рядом, пузырь, где текст пишется, или у нас по-другому подаются комиксы?
Нет, с точки зрения технического оформления у нас все ровно то же, как и везде. То есть абсолютно все. У нас за вот последние лет 10, наверное, сложился действительно очень широкий спектр стилистически. Есть абсолютно все. От андеграунда, фанзинного андеграунда, то есть которые сами же авторы рисуют и сами же издают малотиражно там 20, 30, 50 экземпляров. Некоторые из таких комиксов в итоге становятся уже известными, популярными. Вот, и вот есть Виталий Терлецкий, такой автор, вот он блестяще совершенно работает, вот просто настоящий тоже такой фонтан идей. Вот, и фактически он свое издательство поднял именно с вот таких андеграундных комиксов. Сейчас там он издает уже, опять-таки, на свои сюжеты, уже более мейнстримные в том числе истории, но вот там можно увидеть... И самый настоящий андеграунд. Mm-hmm. Есть Баббл на другом конце, который издает совершеннейший мейнстрим.
Баббл — это что? Это имя?
Баббл — это издательство.
А, издательство, это... извините, да-да.
Да, они издают такие, ну, комиксы, скажем, внешне похожие на американские. По подаче материала, по структуре страницы, скажем, вот так. Они, ну да, и по формату книги самой.
Это она хорошо. Имеет такой Миш, а у нас герои кто? Наши герои русские или это герои все-таки какие-то американские, там, я не знаю,
других планет? Нет, все в основном ну, очень развито, ну, естественно, когда герой сам автор. То есть автор пишет какие-то истории лично. Именно такие истории становятся событием. Это может быть история самого автора, это может быть история кого-то из его семьи. Например, вот один из главных комиксов последних лет – это комикс Ольги Лаврентьевой, петербургской художницы и автора «Сурвила», который рассказывает историю своей бабушки. И это действительно выстрелило очень сильно, и это стало именно художественным произведением литературного даже характера в большей степени, чем просто вот комиксного. Это действительно вот такие события. Очень многие авторы рассказывают о себе. Вот тоже Юлия Никитина, то же самое. И эти комиксы становятся популярными благодаря вот искреннему тону и умению, скажем так, рассказать о себе в какой-то вот художественной форме, которая становится близка и понятна многим. Угу. Вот есть герои более, скажем так, вот Баббл тот же, это ориентируется на таких ярких героев, которые борются с злодеями и так далее. Но герои наши, вот, например, один самый их популярный персонаж, майор Гром.
Ой, этого мы знаем. Вот Сурвила, да, я не слышал, но вот герой Гром, это да, фильм был снят, и, кстати, неплохой фильм, мне понравился.
Вот. То есть стараются у нас сейчас все-таки отходить именно от вот такой копирования и создавать индивидуальные произведения и Вот есть даже целое издательство, у нас, например, комикс-паблишер, которое уже много лет ведет подвижническую деятельность на нашем рынке. Они пытаются издавать именно отечественных авторов с оригинальным взглядом на комикс, хороших авторов, причем не только, которых хорошо рисуют, а кто, кому есть что сказать. Вот, и у них прям выходят действительно ну, выдающиеся, особенно для вот нашего рынка, произведения, и, в общем, вполне себе неплохо существуют. То есть есть свое, уже вот оно начало появляться.
Михаил, да, Макс.
Я просто хочу задать такой вопрос. А можно ли, Михаил, вы сами как считаете, комикс – это литература?
Нет, комикс – это комикс. Это тоже как не... кино – это театр. Вот примерно такой же вопрос можно и здесь адресовать. Угу. Нет, комикс родился именно на стыке нескольких жанров. Это и литература, это и, например, театр. Ага. Потому что действительно что-то есть от театральной постановки в комиксе, что-то от кино. То есть это такой синтетический вид искусства, который вот выработал свой собственный язык. Uh-huh. Естественно, что-то можно заметить от других видов искусства, но он уже вот 100 лет существует как совершенно самостоятельный такой вот культурный феномен.
Михаил, а если вспоминать классические наши комиксы, на которых многие из нас росли, это там Дональд Дак, Микки Маус, вот все вот эти вот животные, с ними сейчас что происходит? Герои, точнее.
Ну, с ними происходит, в общем, все то же самое, что и всегда. Они благополучно издаются и переиздаются. У нас, по-моему, вот вышла достаточно обширная коллекция mm-hmm. Дональд Даков тех же. И, ну, у них есть свой стабильный, скажем так, стабильная аудитория, которая с большим удовольствием это читает, покупает, собственно, так же, как и во многих странах Европы. Mm-hmm. Вот. Или, например, «Черепашки-ниндзя» – это следующее, может быть, уже поколение. Тоже такой вот феномен 90-х, у которого есть очень надежная фан-база людей, которые следят за развитием этой вселенной и с удовольствием поддерживают авторов, продолжающих писать и рисовать про черепашек. Также про Дональда Дака тоже. Ну, классический период. У нас, по-моему, издан, если не весь, то, ну, в общем, широко представлен. Вот периода Карла Баркса и Росы. Mm-hmm. В общем, это все можно найти при желании на русском языке.
Не, ну если целые издательства существуют, которые занимаются только комиксами, то, да, конечно, это стало быть какой-то прибыльный вид деятельности. А вот для того, чтобы стать... если вот вы говорите, мангаисты есть, да? Или кто
мангаки,
они?
Мангаки, да.
Мангаки. А наши как называются? Комикс...
Ну, просто комиксисты. У нас пока, к сожалению, нет слова, которое бы вот как там французская бандесине или финская Сарья Куват, которые были бы вот индивидуальными. Во Франции, например, словом комикс называют супергеройскую продукцию и только. Поэтому если человек говорит, я люблю комиксы, он скажет, ле комикс, употребит вот это слово, это будет означать, что он не любит комиксы вообще, а именно вот супергеройскую продукцию. Mm. Они свое называют бандесине, а манга, она и везде манга. Вот у манги есть свое слово.
Юля нас
вот манга.
Да,
а вот а у Европы, европейских комиксов БД у нас вот не прижилось пока. Ну, может быть, оно и правильно, потому что оно не наше. Хотя манга тоже не наша. Ну, в общем, слово нужно какое-то.
Не вот, при... чтобы давайте займитесь, отделить. Займитесь.
Придумайте уже что-нибудь в конце концов.
Все занимаются, но просто так это нельзя придумать. Вы же понимаете,
комиксеры,
это дело такое.
Комиксеры.
Как бандесине, БД, вот этот термин. Он появился всего лишь в 46-м, если не ошибаюсь, году. Просто какой-то... региональный журналист в Крохотульной газете один раз его использовал просто так.
И понеслось.
Вдруг оказалось, что оно легло. Да. Вот и пошло.
Наша слушательница Юля пишет. Добрый день, у меня в детстве были наши русские комиксы. История про пиратов и принцессу. И очень даже было интересно. В чем проблема сделать наши на основе нашей истории, наших героев?
Да нет так никакой
делают,
проблемы.
Делают
да.
очень активно. Вот, пожалуйста, издательство «Мелик Пашаев» сейчас издает уже несколько, издал несколько комиксов об освоении Арктики. Там и вот на основе документальных историй вот про экспедицию Нобеля, про наши ледоколы. И вот там как раз на основе документальных каких-то фактов, вот, пожалуйста, издают. Сейчас очень много к фольклору обращений идет,
Миш,
к русскому.
Миш, ну, а вот мы продолжаем издавать, значит, Дональд Дак, ниндзя-черепашки. А наш Мурзилка где? Он жив или все, его нету?
Ну, «Мурзилка» есть как элемент ностальгии, да, где-то есть. Ну, как продолжающегося героя, по крайней мере, популярного, его нет. Это скорее такой элемент эпохи. Может, связано с правами, я не знаю. Ну, по крайней мере, вот сейчас такого героя, как «Мурзилка», нет. Но вы очень точно подметили, что крайне важно именно наличие героя для детей. Вот как «Астерикс», например. Вот такого у нас пока нет.
Вообще заниматься комиксами — это прибыльное дело или это так, еще только-только набирает обороты в России
именно? Нет, в основном все, кто занимается комиксами, и как авторы, и как переводчики, и как издатели, большие энтузиасты своего дела, которые готовы работать на какую-то отдаленную перспективу в надежде, что когда-нибудь, дай бог, что-нибудь да получится. Это нет, это исключительно... Есть отдельные феномены, вот как сейчас вот «Земля королей», вот такой вот достаточно новый комикс, который вдруг выстрелил и продается какими-то бешеными тиражами, но он рассчитан, правда, на таких младших тинейджеров. Я с ним не знаком, хочу сразу сказать. Но если посмотреть в «Лабиринте» или на других площадках, они стабильно занимают сейчас первые места по продажам. Но если это вдруг... вот в японском, скажем так, под влиянием именно японского стиля.
Если вдруг мы с Мариной сейчас вот решим заняться, придумаем какого-то героя, начнем рисовать, придумаем текст, сюжетную линию, это вообще реально вот так с нуля или этому надо учиться где-то? Есть какие-то жанровые правила у комиксов?
Безусловно, правила кода есть, безусловно, но... Оба подхода абсолютно правомочны, то есть длительное обучение, постижение и уже дальше создание комикса. Можно начинать с нуля, практически не умея рисовать. И так тоже может создать достойное произведение. Это тоже будет хорошим комиксом, если человеку есть что сказать.
Даже если нет художественного образования.
Если у вас, например, получится хорошая история и герой, пусть он будет нарисован как палка-палка огуречек, но если он при этом будет какой-то притягательный иметь вот харизму, даже при таком простом рисовании, это может вполне сработать.
Вы нас раскусили, вот мы как раз только палку-палку и огуречек можем нарисовать.
Да ну ладно, за себя говори.
Ну,
я
солнышко могу.
Да, я еще солнышко, палка-палка, огуречек и солнышко, и квадратик. А, Михаил, а вот Марина спросила, а художественное образование вообще здесь обязательно или нет для комиксов? И как много профессиональных художников занимаются комиксами или профессиональных литераторов? У нас прям одна минутка.
Чаще профессиональных аниматоров. То есть это очень много людей с профессиональным образованием режиссера или художника мультипликации. Еще тогда она так называлась. То есть люди, закончившие в ГИК или какие-то высшие курсы, именно по вот специальности анимации. Вот таких довольно много. Вот можно прям перечислять достаточно долго. Есть самоучки абсолютные, которые просто рисуют про себя. И иногда это получается очень здорово и... книга становится популярной. Кто-то, наоборот, обладая очень высоким уровнем рисования, рисует такие хорошо детализированные, вот действительно по-настоящему красиво нарисованные страницы, и они тоже находят своего...
читателя. Михаил, прям 10 секунд у нас в эфире. Вы сами рисуете комиксы?
Нет.
Понятно. И у русских комиксов есть будущее?
Да, я думаю, да.
Отлично. Михаил, да. Извините, ради бога, просто мы заканчиваем программу. Напомню, что все. У нас на связи, шикарно с нами побеседовал, все рассказал руководитель Московского клуба любителей комиксов Михаил Хачатуров. Михаил, удачи вам в вашей работе. Спасибо,
пока. Спасибо большое и вам.
Спасибо. Да, Марина Александровна.
Марк Челноков,
да. Оставайтесь с радио, говорит Москва. И хороших вам выходных. Пока. И с Пасхой. Пока.